Радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло во втором чтении законопроект о выборах губернатора города. Парламентским большинством была введена планка так называемого муниципального фильтра в 10%, максимальная из допустимых по федеральному законодательству, что делает практически невозможным сбор подписей муниципальных депутатов для кандидатов от новых и создающихся партий и фактически обеспечивает участие в выборах только кандидатов от партии «Единая Россия». Таким образом, уже на практике стало ясно, в чем заключается суть политической реформы, объявленной еще президентом Дмитрием Медведевым. Гражданские активисты в эти дни предложили свои варианты политической реформы в стране. Этим темам посвящены многочисленные публикации российских газет. Их мы сегодня и обсудим. У нас в петербургской студии в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Виктор.
И редактор отдела журнала «The Chief», шеф Дмитрий Мотыч. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. А прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Касая скобка СПБ. Максим, Дмитрий, ну давайте вначале обсудим ситуацию с новым законом о выборах губернатора Санкт-Петербурга. И я хотел бы процитировать высказывание лидера фракции партии «Яблоко» Григория Явлинского. Она опубликована в газете «Мой район» в Петербурге. Григорий Явлинский, я цитирую, заявляет, что «Яблоко» начинает кампанию по изменению запретительного закона. Если он будет принят в нынешней редакции, Григорий Явлинский считает, что искажение института выборности губернаторов приведет к росту политической напряженности в городе, пропасти между обществом и государством. Яблоко готово объединить вокруг себя все гражданские и политические организации для участия в уличных акциях за свободные выборы губернаторов. Правда, политик считает, что кампания не должна сопровождаться лозунгом «Полтавченко в отставку», аналогично требованиям отправить на пенсию или в шапитовку Валентину Матвиенко во время акций «Охта-центра». Речь идет о президенте Путине. Этот закон – его решение. Резюмировал Григорий Явлинский. Он также напомнил, что в Москве мэр Сергей Собянин подписал закон о выборах мэра с фильтром в 6%, открыл бюджет и решил многие вопросы по местному самоуправлению. Конец цитаты, да? Вот у меня первый вопрос, конечно же, Максим, к вам. Да, вот эта ситуация. Это действительно новый охта-центр в Петербурге создается, я так понимаю?
Ну да, мне кажется, что действительно сейчас будет сформирована новая точка кристаллизации протестного настроения в Петербурге, поскольку очередной раз обмануты ожидания, причем в такой самой, я бы сказал, извращенной консервативной форме. Вы правильно, Виктор, заметили, что в Москве, допустим, хотя бы, ну, это, хоть какие-то, так сказать, внешние формы приличия были соблюдены при принятии, в общем-то, закона, как мы называем, о кривых выборах губернатора. Но в Петербурге этого не происходит. То есть, ну, конечно, существует там мизерный шанс, что Полтавченко там не подпишет закон, да, когда он будет принят перед третьим чтением. Мы наверняка будем к нему с этим обращаться, хотя, в общем, он уже высказался, в том числе письменно своим, прислав соответствующий документ в законодательное собрание. Поэтому, да, придется, значит, если парламентские методы не работают, ничего нового я не скажу, значит, будем использовать все другие методы, которые у нас есть в нашем арсенале. Это и судебные решения, обращения в разные судебные инстанции, там, вплоть до Уставного суда и Конституционного суда, если потребуется. Ну и, конечно, марш защиты Петербурга продолжается, то, о чем мы сказали в среду, то, о чем сказал Явлинский. Если раньше марш защиты Петербурга как бы охватывал много разных тем, а там в том числе была, кстати, тема выборности губернаторов, но главной точкой кристаллизации, символичным,
да, ухтоценно,
противостоянием, конечно, был этот самый, да, башня «Газпрома», то, я думаю, сейчас выборность губернатора становится такой точкой кристаллизации. Мне кажется, что Георгий Полтавченко еще не добившись формирования какого-то собственного имиджа такого устойчивого в глазах петербуржцев, сейчас совершает грубую политическую ошибку, не пойдя по пути Собянина и не пытаясь хоть как-то, значит, так сказать, услышать требования оппозиции. Причем я хочу заметить, что в Мосгордуме, там сколько, 35 депутатов, да, 32 единороссы и 3 коммуниста. Но здесь-то, извините, в законодательном собрании Петербурга закон, вот этот самый драконовский, милоновский, драконовско-милоновский, получил 27 голосов, а тот, который я разработал, и который внесли представители трех фракций, 23. То есть 27 на 23, такой и то за счет, так сказать, перебежчиков из «Справедливой России». И здесь никто не слышит оппозицию, она просто игнорируется. Вот поэтому, конечно, совершенно неверный путь избран, и поэтому придется, собственно, значит, действовать теми методами, которые зарекомендовали себя во время борьбы с башней.
Дмитрий, а как вы воспринимаете все эти дебаты по поводу необходимости или необходимости переизбрания, так сказать, вот, губернатора Георгия Полтавченко? Как вам видится вообще все это? Как он должен поступать, по вашему мнению?
Ну, конкретно по поводу фигуры господина Полтавченко говорить, мне кажется, пока все-таки еще рано, сколько он у власти, там чуть больше 100 дней, да, то есть фактически...
Уже больше года.
Да. Вот, но фактически он не успел себя проявить никакими вот очень знаковыми какими-то вещами, как в свое время Валентина Ивановна, поэтому конкретно о господине Полтавченко говорить трудно. А что касается выборов губернаторов как таковых, ну, это такой же фарс, то есть точно так же, как они отменялись под совершенно надуманным предлогом. Я думаю, что все наши слушатели помнят, что это было после Беслана, и совершенно никак было непонятно, почему гибель несчастных детей, вместо того, чтобы ее расследовать, нужно отменять выборы губернаторов с целью якобы укрепления вертикали власти. То есть никто даже не удосужился как-то прояснить, как-то придумать какой-то пиаровский ход для того, чтобы хотя бы как-то объяснить эту связь, поскольку охраной и всем прочим занимаются силовики, которые подчиняются напрямую Москве, напрямую центральной власти. Причем здесь выборы губернаторов, непонятно. То есть даже не удосужились придумать какую-нибудь комбинацию для того, чтобы объяснить более-менее внятно, почему нужно выборы губернаторов отменить. Точно так же сейчас выборы губернаторов вводятся, точно так же без малейшего объяснения, то есть непонятно, что произошло. Укрепилась вертикаль власти, исчез терроризм, стало лучше жить, да, почему вдруг они возвращаются? И возвращаются они, конечно, вот фарсово с этим муниципальным фильтром, то есть это такой же фарс, как и разрешение создания партий в размере 500 человек, то есть сделать так, чтобы партий было как можно больше, чтобы бюллетень был огромный, чтобы люди в нем запутались и довести ситуацию до абсурда. То есть вы хотели свободы, вот вам свобода. То есть по форме демократия, а по сути, как обычно, издевательство.
Спасибо, Дмитрий. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резенков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в гостях в петербургской студии депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и редактор отдела журнала «The Chief», шеф Дмитрий Мотыч. Да, я хочу привести выдержку относительно вот этой начинающейся кампании по поводу переизбрания губернатора, доктора политических наук Григория Голосова, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге. Она опубликована на сайте «Эхо Петербурга» радио. Я процитирую. «Увенчается ли эта кампания успехом? Ответ однозначный. Увенчается, если этого захочет Владимир Путин. Разумеется, по собственной воле он этого не захочет. На него нужно оказывать давление. Будет ли это давление успешным? Принимая во внимание нынешние масштабы популярности «Яблока» и его способности организовывать протест, скорее всего, нет. Чтобы достаточно сменить губернатора, нужны какие-то фантастические ошибки градоначальника. Но практика показывает, что даже когда главы регионов действительно совершали серьезные ошибки, и на Путина оказывалось давление в пользу их устранения, как это было, например, с бывшим президентом Ингушетии, Путин этому давлению старался не поддаваться. Для него очень важно демонстрировать публично, что он вообще никогда не поддается давлению. Поэтому возлагать надежды в данном вопросе можно лишь на широкомасштабные изменения общенационального политического контекста. И это не означает, что городской оппозиции не нужно ничего делать, потому что общенациональный политический контекст изменится только если на местах будут постоянно происходить такого рода рода действия, считает Григорий Голосов. Конец цитаты. Согласны, Максим? Ну,
во многом согласен. Значит, я не могу поспорить с оценкой роли яблока. Я не очень понял, как бы, какую роль, значит, что имел в виду Григорий Голосов, как-то очень невнятно он высказался по этому поводу. Ну, а в целом, значит, я хочу заметить, что это, конечно, должна быть общая задача. И, кроме того, эта задача имеет еще один контекст, очень существенный, с учетом муниципального фильтра. Вот теперь, думая, что таким образом они облегчают себе задачу, на самом деле я подозреваю, что господа из «Единой России» не увидели опасности, которая кроется в этом законе. Опасность очень простая. Установив такую стену, они выдали в руки представителям «Яблоко справедливой России» и КПРФ кирки и лопаты для того, чтобы в этой стене прорыть широкий тоннель, гораздо шире, чем 84 депутата. Я думаю, что те выборы муниципальные, которые будут как раз посередине между сегодняшним днем,
года они должны быть в Петербурге,
между сегодняшним днем и выбором губернатора, будут для них очень существенным испытанием. Если да раньше люди, в общем-то, смотрели на эти выборы, ну, так скажем, весьма... И вообще не смотрели, я бы сказал, в основном, да, то теперь, когда эти выборы приобретают политический контекст, я думаю, что на них развивается нешуточная борьба. И абсолютно уверен, что вот трем этим партиям, нашей партии, партии «Яблоко», партии «Справедливой России» и партии КПРФ, под силу прорыть настолько широкий тоннель, что там будет не один оппозиционный кандидат на выборах в итоге, что, кстати, правильно. Главное сегодня только не увлечься обсуждением единого кандидата, значит, вот там уже некоторые, так сказать, себя предлагают на эту роль.
Оксана Дмитриева.
Ну да, ну, может быть, Оксана Дмитриева действительно достаточно популярная оппозиционная политика, но сейчас не нужно этим заниматься, иначе вместо того, чтобы пройти тоннель, мы будем кидаться друг друга этими лопатами и кирками. Сейчас заниматься нужно вот этим. Это наша общая задача, значит, добиться такого количества муниципальных депутатов, которые позволят, там, 300, например, которые позволят выдвинуть трех оппозиционных кандидатов, а там уже мы посмотрим, как это все будет развиваться. Поэтому теперь люди будут знать, что выбираем, что муниципальные выборы – это праймерис к выборам губернатора, по сути дела. Вот чем сегодня будет в Петербурге – муниципальные выборы. Так что спасибо, Виталий Милонов, Георгий Полтавченко и все-все-все.
А, Максим, такой вопрос. А вы не исключаете возможности выставления своей кандидатуры?
Ну, это вопрос к партии «Яблоко». Я уверен, что у «Яблока» есть люди, которые способны быть кандидатами на пост губернатора. Я бы так сформулировал. Значит, будем решать ближе к... Значит, к выборам. Сейчас, как мне кажется, очень важно вот как раз этим не заниматься, не тратить на это силы и время, а заниматься подготовкой к муниципальным выборам. А там разберемся.
Сергей Митрофанов нам написал замечательную фразу. Можно использовать, кстати говоря, в политической пропаганде. «Долой политические фильтры Петрика». Позор Владимиру Путину, долой террор буржуазии. Про фильтр Петрика очень хорошо сказано. Да? Дмитрий, пожалуйста.
Я боюсь, что это очень сложная задача в течение 2,5 лет попытаться объяснить людям, которые уже отвыкли от реал-политик, попытаться им объяснить значение муниципальных выборов. Потому что, казалось бы, муниципальные выборы имеют серьезное самое значение и сейчас. Да? То есть вот... те, у кого нормальные муниципалитеты, да, те знают, что это детские площадки, что это там, я не знаю, Дедушка Мороз, который приходит к детям, что это какие-то бесплатные билеты в кино старикам там, и так далее, что имеет значение все-таки, кто муниципальный депутат, да, и от этого зависит там, состояние дворов и так далее. И тем не менее сказать, что на муниципальных выборах у нас никогда не было аншлага, это мягко сказано. То есть это огромный колоссальный труд, который нужно начинать, я думаю, прямо сегодня, чтобы в течение 2,5 лет попытаться объяснить людям, что, вот как справедливо сказал Максим, это не просто муниципальные выборы, а ну, своего рода пресловутая красненькая речка, то есть настоящие праймерис выборов губернатора. Я не уверен, что это до всех дойдет, и я не уверен, что государство предоставит достаточно каналов для того, чтобы это можно было людям объяснить, а при помощи просто листовок и каких-то разбрасываемых по почтовым ящикам газет, и при помощи интернета это сделать будет достаточно трудно. То есть работа...
Ну, а, Дмитрий, а в Москве смотрите, как произошло сейчас, да, вот пошли муниципальные выборы, там пришло очень большое количество совершенно вот именно демократически настроенных, да, депутатов стали. И большой резонанс в интернете, например, очень большой резонанс. сейчас везде все это обсуждают, Максим.
Ну, то, что Дмитрий говорит, это действительно так. Это будет непростая задача. А кто же говорил? А кто обещал, что будет легко? Значит, просто теперь эта задача есть. Если раньше, значит, эти выборы, действительно, там успех достигался при помощи, значит, продуктовых наборов, гречек, значит, там, сказать, прикармливания почетных советов ветеранов по вызову, значит, то теперь это будут другие выборы. Вот обратите внимание, что многие, вот, многие депутаты законодательного собрания, очень хорошо работавшие вот с этой категорией населения, да, которая реагирует на депутата как на человека, который им что-то должен дать здесь и сейчас, они проиграли выборы в законодательное собрание, потому что они вдруг стали носить политический характер, и люди пришли, и мотивация голосования была совсем другая. Конечно, выборы там были более, понятно, широко освещаемыми, это все так. Значит, надо сейчас просто начинать. Сейчас начинать это нужно делать, это нужно, так сказать, ведь когда с Охта-центром боролись, у нас ведь тоже не было каналов федеральных. Нас вообще нас закрывали везде, где только можно было закрыть. Даже региональные каналы, так сказать, более-менее свободные, не буду уж называть там, да, и то эту тему держали под запретом.
И антипропаганда какая была, да?
Да,
и социологи,
какой, да,
которые,
да,
постоянно...
Поэтому я просто говорю, что такая задача есть. То, что ее трудно будет решить, я согласен. Согласен. Ну, понимаете, даже проиграв решение этой задачи, ну, что такое будет поражение? Например, если из 1500 депутатов вдруг окажется 300 хотя бы, это же всего лишь 1/5, всего лишь 20%, но которые присоединятся к той самой хартии, которую уже обнародовали депутаты, значит, один наш Кирилл Страхов из «Яблока», и другой из «Справедливой России», его коллега, который говорит о том, что мы, депутаты муниципальных советов, обязуемся подписаться за оппозиционных кандидатов, чтобы дать людям надежду на альтернативные выборы, я бы так сформулировал. Поэтому задача сложная, но мы постараемся ее решить, тем более, что она теперь явно в повестке дня.
Ну, в принципе, как бы уже понятно вообще, чем заканчивается так называемая политическая реформа, да, Дмитрия Медведева, когда он был президентом, и мы на примере Петербурга видим, как это вообще теперь получается в отношении губернатора, да, выборов губернатора. А вот я хотел бы привлечь наше внимание к тем публикациям, которые появились буквально в эти дни. Они как раз вот развеивают этот миф властей о том, что на самом деле гражданские активисты, оппозиции не имеют никаких программ, не предлагают ничего конкретного. Таких публикаций три, да, это известный политик Илья Яшин, он опубликовал в «Новой газете» статью под названием «Как принудить Путина к миру со своим народом». Потом, значит, комитет 12 июня от его имени Иван Стариков опубликовал тоже статью в «Новой газете», там реформы из четырех шагов состоят, и на страницах ежедневного журнала была опубликована политическая программа внепартийного движения «Майские тезисы». Это как раз программа была разработана в лагере «Окупай Абай». Да, тоже. Давайте вот остановимся на этих трех программах. Да, пожалуйста, да, Дмитрий, что вы хотели сказать? Да, пожалуйста.
Я хотел сказать, что все эти программы прекрасные, они очень похожи друг на друга. Достаточно сказать, что у Яшина это тоже, кажется, называется «Майские тезисы». То есть все-таки дух Владимира,
да,
Ильича Ленина не дает покоя, как бы, апрельские тезисы, майские тезисы. Все-таки вот ничего не скажешь, да, гениальный был дедушка. Но, к сожалению, все эти программы страдают одним единственным недостатком. Там очень хорошо написано, что, и под большинством из этих вот ненасильственных мер, ненасильственных действий, ненасильственных изменений я, например, готов был бы подписаться. К сожалению, ни в одной из этих программ не написано «как». Вот я, например, честно говоря, не понимаю, как. Может быть, вы, Максим, понимаете, как добиться вот всех этих прекрасных изменений, которые продиктованы во всех этих
тезисах? Ну, почему? Вот я с вами не согласен немножко. Давайте вначале вот разберем программу Ильи Яшина. Да, вот, к примеру, Илья Яшин говорит, что... Ну, я не буду цитировать, я просто сразу скажу, что он считает, что никакой возможности самого приемлемого вообще метода достижения вообще каких-то возможных реформ, проведения круглого стола вместе с оппозицией и властью нет. То есть нет такой возможности. Поэтому он считает необходимо что делать. Важнейшая задача оппозиции, вот я сейчас цитирую уже, и активной части общества остаются уличное давление на вертикаль власти. Принципиальным в уличной политике является два критерия. Это подтверждение ненасильственного характера протестов, и протесты сохранить должны массовость. Яркие уличные акции и флешмобы, несомненно, нервируют власть. Неадекватная реакция МВД на подобные формы протеста выпукло демонстрирует полицейскую сущность современного российского государства. Вот, вот, вот как. Пожалуйста, как?
По поводу уличного давления я могу сказать только одно. Я боюсь, что и господин Яшин, и другие господа, которые ратуют за уличное давление, они питают некую иллюзию, да, но вот используя не очень приличный термин, как придуманный Кремлем, да, как говорят, хомячки, да, то есть они думают, что вот они как хомячки могут воздействовать на коршунов, да, то есть, ну, хомячки, собравшись, могут как-то там, я не знаю, спрятаться, лишить коршунов кормовой базы и так далее. А на самом деле это протест хомячков против акул. То есть сколько бы хомячков ни собралось на берегу, на образ жизни акулы это никак, боюсь, не повлияет. Потому что акуле хомячок не интересен даже как кормовая база. То есть те 10%, даже меньше населения страны, которые реально обладают деньгами, и те, кто их обслуживает, те, кто сидит на газовой и нефтяной трубе, им, в общем, остальные 90% совершенно до фени. И вот выйдет 100 тысяч человек или выйдет 200 тысяч человек на улице, я боюсь, что это их, ну, конечно, возможно, подействует на нервы, но вряд ли вызовет какие-то серьезные изменения.
Дмитрий, вы приводите примеры из животного мира, а на самом деле вы забываете, что в животном мире существуют загадочные явления. Это, например, когда дельфины или киты выбрасываются на берег, и до сих пор ученые не могут понять, почему в таком количестве. Или, например, грибные червяки, которые вдруг начинают собираться со всего леса, создают огромную массу, высотой чуть ли не до 2 метров вообще, и длиной до 50 метров, и ползут в какую-то неизвестную сторону, непонятно почему. Да, вы согласны с этим?
Я согласен с тем, что невозможно ничего прогнозировать, однако история знает массу примеров, когда мирный, ненасильственный массовый протест приводит к смене режима. Таких, ну, просто если начнем перечислять, нам не хватит программы. Поэтому я, в общем, скажу так. Во-первых, случилось то, что со стороны вот так называемых движений в широком смысле белых лент, о чем Яблоко давно говорил, о чем давно говорил Явлинский, о необходимости альтернативы, выработки нравственной, политической, экономической альтернативы существующему режиму, чем Яблоко занимается все время. Значит, и в этом смысле, конечно, мы не можем не приветствовать появление таких вот документов. Это очень важный шаг. Я считаю, что наиболее такой глубокий документ, документ Яшина из тех, вот, что я видел. Значит, там есть уже свои недостатки, ну, так сказать, Илья Валерьевич, ну, по понятным причинам, мне кажется, тоже вот призывает всех перестать выяснять отношения, но при этом как бы вот видно, что в нем есть какая-то обида, так сказать, или какое-то, ну, неприятие, так он называет, системных партий, сюда он включает и Яблоко, хотя, думаю, это несправедливый упрек. Поэтому я думаю, что шансы на все на это существуют и используют надо любые методы по принципу «дорогу осилит идущий», но не насильственные.
Спасибо, Максим. А я напомню, что в 19 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня на Украине и в Польше начинается европейский футбольный чемпионат. Что удалось украинским властям при подготовке к первенству континента? В гостях депутат Верховной Рады Украины Остап Семерак. Ведет программу Виталий Портников. Повторы в 4.11 часов утра 9 июня. Время московское. Продолжение нашей передачи «Час прессы». Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и редактор отдела журнала «The Chief» Дмитрий Мотыч. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Оргкомитет оппозиционного марша миллионов, намеченного на 12 июня, сегодня обсудит новое предложение мэрии Москвы о месте проведения акции. Сегодня столичные власти отказались согласовать шествие по Якиманке и митинги у Большого Каменного моста и на Болотной площади. В дагестанском городе Южно-Сухокумск сегодня в ходе спецоперации убиты 6 боевиков. Как сообщили в МВД республики, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. В Москве задержаны еще двое подозреваемых в участии в массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов на Болотной площади 6 мая. Таким образом, по уголовному делу проходят 5 человек. Комитет по международным делам Палаты представителей Американского конгресса одобрил проект закона о запрете на въезд в США 60 российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Правозащитная организация Amnesty International вновь подвергла критике власти Киргизии за неспособность расследовать обвинения в адрес сотрудников служб безопасности, касающиеся их возможной причастности к преступлениям в киргизском городе Ош 2 года назад. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан возложил на сирийские власти основную ответственность за то, что разработанный им ранее мирный план практически не воплощается в жизнь. В Вене сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Ираном и Международным агентством по атомной энергии. Сегодня матчем сборных команд Польши и Греции открывается чемпионат Европы по футболу.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резенков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные законопроекту о выборах губернатора Санкт-Петербурга, первым результатом так называемой политической реформы Дмитрия Медведева и вариантом политической реформы, предложенными гражданскими активистами. У нас в гостях и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга из фракции «Яблоко» Максим Резник и редактор отдела журнала «The Chief» шеф Дмитрий Мотович. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе, задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046. Абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru /spb. Максим, Дмитрий, да, ну вот возвращаясь к тому варианту политической реформы, которую предложил Илья Яшин, опубликованный в газете «Новой газете». Значит, он не только останавливается на, я замечу, да, не только останавливается на необходимости уличного протеста, он предлагает еще создание 3 партий. Вот я прочитаю: в идеале к осени должны сформироваться 3 объединенных партии, представляющие весь спектр оппозиции. Значит, ну, во-первых, левая, потом справа, значит, ситуация там националистической партии в России нет, в то же время запрос на появление умеренной национал-демократической силы, аналогичной правым европейским партиям в нашей стране, сформировался давно. Ключевой вызов для правых политиков — преодолеть внутренние трения и удержаться от заигрывания с радикальными нацистами и религиозными мракобесами, конец цитаты, да. Ну и еще, конечно, было полезным, как я, он пишет, я цитирую, формирование объединенной демократической партии, запрос на появление которой не просто назрел, конец цитаты. Насколько действительно существует такой вариант вообще, Максим? Вы как политический деятель, да, уже знаете, как это все сложно на самом деле происходит.
Ну, на самом деле, я соглашусь с Яшиным, что действительно есть запрос на более динамичную и такую незабронзовевшую левую силу, потому что забронзовевшая левая партия — это как-то что-то такое вообще сладкое, это как, не знаю, сладкий чай с соленым огурцом. Ну, то есть, что-то такое непонятное. КПРФ, конечно, отстает в этом. Но невозможно не видеть, что КПРФ присутствует на политическом фланге. Значит, национал-демократы, ну, так сказать, я при всей моей горячей нелюбви к националистам, действительно запрос в обществе на такую силу существует. Правда, опять же, нельзя не замечать, что существует партия ЛДПР, несмотря на всю ее комичность, ее вождизм и так далее, да, значит, она существует и тоже, значит, имеет определенный вес в обществе. То же самое касается и демократического фланга, значит, да, действительно, слава богу, что по суду удалось доказать справедливость, значит, республиканской партии, она объединяется с партией Народной Свободы, но тоже, Илья здесь допускает, мне кажется, тоже ошибку, игнорируя очевидное участие на этом фланге «Яблоко», которое участвует, которое не является парламентской партией на федеральном уровне, но которое активно участвует во всех гражданских протестных мероприятиях. И конечно, я был и остаюсь сторонником того, чтобы на этом фланге действительно создалась мощная демократическая партия. Правда, мне кажется, что все-таки «Яблоко» было бы предпочтительной, более предпочтительной базой, чем как партия, ну что ли, с большим опытом, с уже сложившимися структурами. Другое дело, что, конечно, это действительно должно стать объединением, где, скажем так, найдется место всем представителям этого политического спектра так, чтобы, так сказать, никто не чувствовал себя ущемленным. Как это делать, это другой вопрос, но я считаю, что «Яблоко» к этому, в общем, готово. Ну, я думаю, что какие-то, наверное, ответы на эти вызовы, в том числе, которые здесь, о которых пишет Яшин, даст и съезд «Яблоко», который пройдет, в общем, через выходные.
На звонке Андрей из Иркутска, пожалуйста.
Добрый день. Здравствуйте. Я считаю, чтобы переломить ситуацию в стране, нужно все-таки партиями, народ грамотность учить, что и как, что в стране происходит. Потому что, ладно, у нас в городах мало-мало, в смысле, сталкиваясь с какими-то проблемами, еще начинают протестовать, а в деревнях люди живут и, в принципе, испытывая трудности, но думают, как-нибудь... Если наши дети лучше были. А с чего дети станут лучше жить, если сейчас ничего не делается? И вот надо народ как-то учить, просвещать. И тогда уже, может быть, к вам пойдут больше, и на улицы выходить будут больше.
Спасибо, Андрей. Да, но этот процесс просвещения народа, он, по-моему, идет и практически постепенно в какой-то степени. Да, Дамили, пожалуйста.
Я думаю, что сколько народ не просвещай, но пока государство дает пайку, пока у него есть такая возможность, этот процесс просвещения не достигнет сколь-нибудь серьезных результатов. То есть, я понимаю, во времена, которые сейчас принято называть совершенно несправедливо лихими 90-ми, да, когда там детские пособия не выплачивались годами и так далее, да, а сейчас как-то все вот более-менее, то есть какой-то кусок государства дает, оно дает не умереть с голоду в тех же деревнях, в тех же маленьких городах, в тех же моногородах, и до тех пор, пока будут держаться цены на нефть и, соответственно, связанные с ними цены на газ, я боюсь, что все это просвещение будет достаточно бессмысленным. Мне кажется, что вертикаль власти может упасть только тогда, когда достаточно в течение достаточно долгого времени, то есть не менее, там, я думаю, что полугода или даже года, если цена на нефть будет ниже или около 50 долларов, вот тогда и государство просто потеряет возможность выполнять все те обещания завышенные, которые оно дало, вот тогда действительно народ выйдет на улицы в массовом порядке. А пока цены на нефть держатся достаточно высокими, я не думаю, что протест будет сколь-нибудь массовым.
Максим, наверное, приведет варианты, когда при хороших ценах на нефть.
Да, я могу привести эти варианты, их все знают, на самом деле, на пересевероафриканские. Но, Дмитрий, а как вы объясните, смотрите, тогда такой факт, что ведь никого ни для кого не секрет, что массовые митинги в Москве, да, это были митинги, ну, как их называли, так сказать, оппоненты, как митинги шул, там, норковых шуб. Ну, это были митинги людей, которые, в общем-то, не испытывают экономических трудностей. И они выходили-то совсем за другими ценностями, да, не за колбасой. И вот это обстоятельство, мне кажется, очень важно. То есть, ну, хорошо, вот как вы это можете объяснить с точки зрения вот вашей логики, что пока цены высокие, люди протестовать не будут? Как тогда это объясняется?
Ну, мне кажется, что вышел все-таки 100 тысяч человек, это очень много в абсолютных числах, да, но в относительных это не очень много в масштабах даже Москвы, а в масштабах страны это просто мизер. То есть вышли люди с наиболее обостренной совестью, люди, которые почувствовали, что с выборами им, ну, слишком уж наплевали в душу. То есть не потрудились хоть как-то сделать это так, чтобы это выглядело, ну, более-менее прилично. То есть за девушкой нужно все-таки как-то поухаживать, а их просто, ну, грубо говоря, изнасиловали. То есть и люди это почувствовали и вышли на улицу. Но это достаточно небольшой процент, и если государство учтет эту ошибку, оно, судя по всему, это учитывает, применяя вот те симулякры, о которых мы говорили в начале нашей программы, как бы свободные выборы, как бы свободное создание партий и так далее, то есть вводя вот такую вот как бы демократию, то есть если у них хватит ума не повторить этой ошибки, то я думаю, что такие массовые протесты и не повторятся.
Посмотрим 12 числа, да. Игорь из Краснодара, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вопрос следующий у меня. Как вот вы считаете, не бессмысленны все эти региональные потуги, пока власть в Москве не поменяется? Ведь есть такая вещь, что большинство регионов у нас на дотациях сидит. Если где-то оппозиционный кандидат придет к власти в качестве губернатора, могут просто кран перекрыть кислородом и все. А потом с Первого канала телевидения все свалит на местную власть. Что вот хотели, мол, победили, ничего делать не могут.
Хороший вопрос, Игорь, да, Максим.
Ну, это власти уже делали, было несколько случаев выборов мэров, да, крупных городов, где потом все это сваливали на мэров, которые представляли оппозицию, или их заставляли перейти в Единую Россию под угрозой отключения от финансирования, либо возводили уголовные дела. Это просто, все, конечно, будет очень сложно. А кто вам сказал, что дракона легко победить? Никто не говорил, что будет с Волан-де-Мортом все просто. Вот, на самом деле это сложный процесс, просто под лежачий камень вода не течет, все равно все это нужно делать, даже вот, там сказать, учитывая, в общем, объяснимый скепсис вот Дмитрия, например, ну понятное дело. Вот я, честно говоря, вот я выхожу из ситуации для себя лично, всем даю совет, вот таким образом. Я вообще вот о том, о чем Дмитрий рассуждает, я вообще не думаю. Ну, чтобы зря не расстраиваться. Но я точно знаю, что надо делать так, чтобы были свободные выборы, чтобы был независимый суд, чтобы защищались права человека, знаешь, это было высшей ценностью. Я просто все для этого, что могу, делаю. Вот и все. А как бы когда, что, как сложится, а получится ли, обойдется ли, я вот стараюсь не тратить на это время и нервы. Вот поэтому я считаю, все эти опасности существуют, безусловно, враг очень, или противник, или соперник, как хотите, как оппонент, как очень силен. Но это же не повод не бороться за те ценности, которые мы считаем правильными.
Вы самурай, Максим. Делаешь, что должно, и пусть будет, что будет.
Почему обязательно самурай? Я не собираюсь, кстати, насчет харакири это вообще не обсуждается.
Валерий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, господа. У меня к вам вот такой вопрос, гостям. В общем-то, мне кажется, что все уже забыли, с чего начался вообще Тахрир в Египте, по-моему, самосожжение какого-то торговца, да? Вот. Я думаю, вот в свете того, что сейчас принимается закон вот об этих штрафах бешеных, вот, ведь на митинги люди разные ходят и с не очень устойчивой психикой. И как вы думаете, если там в результате такого штрафа там где-нибудь человек в провинции, вот, скажем, просто покончить жизнь самоубийством, или, не дай бог, еще вместе с семьей, вот, и во что вообще это может вылиться в дальнейшем, вот, и какой резонанс будет всего этого? Спасибо.
Спасибо, Валерий. Да, ну вот, кстати говоря, по поводу до сих пор не состоявшегося решения Владимира Путина относительно этого закона. Он сейчас должен буквально, я не знаю, может быть, уже приехал, пока информации никакой нет. Он должен быть в Петербурге на открытии нового здания городского суда. И, как заявил его пресс-секретарь Песков, он должен сделать ряд очень важных заявлений относительно судебной системы. И вполне возможно, можно допустить, это мое предположение, что он как раз и скажет, наложил ли он вето или принял ли он. Песков сказал, что он только что, то есть он вот в процессе полетов в Китай и в Среднюю Азию, так сказать, он постоянно изучал, так сказать, соответствие этого закона европейскому законодательству. Но вопрос интересный задал нам, слушайте. Вот, очень вот страшный, понимаете, вопрос. Страшный вопрос. Страшный вопрос. 68-й год в Чехословакии, помните, то же самое, вопрос. Это ужасно.
Страшный вопрос, и в этом есть главное преступление сегодняшней власти, что у нас власть толкает страну к крови. Власть не хочет вести диалог с содержательной и вменяемой оппозицией. Власть расчищает поле для невменяемой, такой же невменяемой, как она сама, оппозиция. Такая оппозиция тоже существует. Ну, собственно, для России, увы, в России уже все это проходило. Россия при Николае II отказалась, ну, власть отказалась от ответственного Думы и правительства, не стала вести диалог с кадетами, не пустила их в правительство. С чем все кончилось, все знают для нашей страны. Ну, что тут можно сказать? Ну, прочитайте книгу. Вот, Владимир Владимирович, вы не изучаете там соответствие, значит, европейским там нормам, хотя это вообще хорошее дело тоже. Вы почитайте там учебники по истории нашей страны, вы подумайте, куда вы страну ведете. Вот это то, что я даже не хочу комментировать по существу того, о чем спросил наш радиослушатель. Но на самом деле, они толкают к трагедии страну. И это самое опасное, что делает нынешняя власть. Я же говорю про содержание. Поэтому от оппозиции тем более, вот это то, о чем пишут и здесь Яшин, то, что мы обсуждаем, то, о чем давно говорит Явлинский и Яблоко, о чем говорит. Необходимо мирное, конституционное отстранение группировки Путина от власти. Задача не победить Путина, не наказать его лично там за что-то. Это не является задачей. Это не может быть задачей оппозиции. Задача оппозиции спасти страну, извините, что у нас такие громкие слова, спасти страну от очередного катаклизма, от очередной трагедии, масштабы которой сейчас даже не хочется прогнозировать.
На звонке Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, гости и мой любимый Ленинград. меня с детства, Виктор, вот и гости, у меня аллергия на слово депутат. Я помню все эти советы народных депутатов, ну, с того времени, когда меня родители научили понимать, что это фашисты у власти. Вот. Ну,
это у вас советское, у вас советское, по-моему, восприятие слова депутат. Вы отказываетесь, пожалуйста, Геннадий Сергеевич, от этого восприятия.
Я нашим депутатам, вот которые в Думе сидят, пока Путин сидит, запомните, ничего вы не измените. Вот на последнем митинге отмудохали ментов и хорошо сделали. Я знаю, что они сказали, что пойдем против власти сами.
Понятно, понятно.
Вот это подтверждение того, о чем я только что говорил. Вот как вот действия властей рождают такую реакцию.
Вот настроение, настроение. Вячеслав из Калужской области, у нас сегодня география звонков великолепная абсолютно. Пожалуйста.
Добрый день. Я хотел спросить Максима Резченко. Я помню, как появился он на политической арене. Был какой-то протест в Петербурге. Его в первый раз посадили в милицию, в КПЗ. И вот сейчас вы вот попали во власть, в какой-то питерский сенат, да? И вот что вы видите в будущем? Какие у вас планы? То есть вы говорили, что вы будете создавать какую-то европейскую партию, а вот по сути-то вы маленький кусочек отрезали у Григория Явлинского, которого я тоже не верю, в этих всех политиков, Немцова, Явлинского. Ну какое вы видите будущее вообще? Спасибо.
Ничего я Явлинского не отрезал, никакого кусочка. Я был остаюсь членом бюро Демократической партии «Яблоко». Значит, и пришел к выводу, что действительно нужно укреплять партию, нужно ее модернизировать, конечно же, в связи с вот... Потому что все жизнь меняется, меняется политический контекст, и, значит, все партии должны реагировать на это. Вот сейчас мы говорили о том, что появляются другие демократически зарегистрированные партии. Значит, я был остаюсь приверженцем партии «Яблоко», которая является российской партии, отстаивающие европейские ценности, европейский выбор развития страны. А что касается там, то, что я сейчас депутат, ну, я считаю, я рассматриваю это так, дает мне дополнительные возможности. Я не в этом смысле ничто для меня в моем миропонимании, мировосприятии не изменилось. Ни мое отношение к власти, ни мое отношение к жизни. Да, у меня сейчас больше возможностей. И я этими возможностями пользуюсь, ну, как показатель, то, что, например, я думаю, что за полгода депутатской работы я нажил себе еще какое-то количество достаточно влиятельных врагов. Как бы. Ну, вот, и воспринимаю это спокойно. Считаю, что продолжаю делать то, что и делал.
Так, ну я возвращаюсь к нашей теме. Все-таки хотел бы еще повести, вот тоже в «Новой газете» опубликована программа комитета 12 июня. Иван Стариков опубликовал. Значит, эта программа подразумевает 4 шага на ближайшие 17 месяцев. Глобальная программа, надо сказать. Вот здесь, значит, первое, надо, конечно, изменить Конституцию, конституционная реформа. Для этого, чтобы принять Конституцию, я цитирую, необходимо провести всенародный референдум. А для этого, чтобы этот референдум стал возможным, необходимо решение Конституционного собрания. А значит, наше первое требование Государственной Думы — принять федеральный конституционный закон, заодно выполнить давнее поручение президента Медведева. И проект такого закона есть, срок до 1 декабря 2012 года. Второй шаг – партстроительство. Необходимо отказаться от абсурдных ограничений на создание избирательных блоков и предвыборных объединений и внести изменения в избирательное законодательство, которые исключили бы возможность запретительных и репрессивных мер избирательных комиссий и судов в отношении участников электорального процесса. Эти меры надо осуществить не позднее 1 марта 2013 года. Третий шаг – выборы губернаторов. Отменить фильтры и ограничения в законодательстве о прямых выборах глав субъектов. Значит, эти изменения... и провести досрочные выборы губернаторов субъектов Российской Федерации. Эти изменения надо внести до 1 апреля 2013 года. И четвертый шаг – перевыборы. Не позднее 1 мая 2013 года Государственная Дума 6-го созыва осуществить досрочное сложение полномочий, объявить о самороспуске и, соответственно, значит, в соответствии с Конституцией, о средствах массовой информации обеспечить предоставление эфирного времени, значит, вновь создаваемое общественным телевидением для широкого обсуждения проекта Конституции, новых законов и поправок. Конец цитаты. Вот такая программа, пожалуйста. Давайте вначале, Дмитрий, вы.
Ну, опять же, все прекрасно. Под всем можно подписаться. Непонятно только, кто из какой радости все это будет делать. То есть в какой мере уличные протесты, до какой степени они должны стать массовыми для того, чтобы власть пошла на эти меры, причем пошла серьезно, а не заменяя их, как я уже говорил, симулякрами. То есть реально мне, например, ситуация представляется следующим образом. Я могу, конечно, ошибаться, что вот есть нефтяная газовая труба, есть определенная часть процента населения страны, меньше процента, которые реально с этой трубы кормятся. Есть еще несколько процентов, которые этих людей обслуживают, потому что им нужно качественно питаться, хорошо стричься, ездить там куда-то и так далее. Да? Вот. Но и плюс есть еще всяких, так сказать, планктон, то есть есть малый бизнес и есть мелкое КГБ, так сказать, да, мелкие всякие силовые структуры, которые этот бизнес крышуют, при необходимости отбирают, если этот бизнес достаточно созреет. Ну, вот такая вот жизнь, да? И вот этой вот жизнью живет, ну, если брать по максимуму, 10% страны. Все остальные 90% страны, они просто не нужны. Такое ощущение, что вот эти 10% были бы счастливы, если бы эти 90 куда-нибудь одномоментно собрались и уехали. У меня иногда такое ощущение, что вот безвизовая идея безвизового режима с Европой, она проталкивается именно с этой целью, чтобы уже, наконец, дорогие 90% россиян собрали котомки и отправились куда-нибудь на заработки, желательно куда-нибудь подальше. И вот тогда оставшиеся эти 10% наконец заживут спокойно, без всяких протестов, без всяких проблем. И вот я не очень понимаю, в какой степени действия этих 90%, которых пока невозможно собрать, по той же причине, что их все-таки власти хватает ума подкармливать, в какой степени они могут как-то повлиять на решение вот этих вот власть имущих, которые вцепились в эти две трубы, и вряд ли эти ручонки удастся разжать добровольно.
Да, вот можно сказать, в подтверждение вашей вот концепции я приведу буквально две последних новости, которые появились, чтобы сравнить их. Вот, Совет по правам человека при президенте признал закон о митингах, нарушающим Конституцию. Это первая новость, да. А глава Совбеза Патрушев в Петербурге заявил, что знает, как бороться с метеоритной опасностью. Вот две новости, да, вот, то есть, собственно говоря, на самом деле. Да, пожалуйста.
Ну, я вообще тут здесь я с Дмитрием соглашусь, что программа, которую вот Иван Стариков подготовил, она действительно правильная, но она там как раз нет никаких механизмов, но, видимо, он и не подразумевал, просто, наверное, писать механизмы. А механизмы, они везде, во все времена, извините, если мы говорим о мирном конституционной попытке смены режима, ненасильственной, они известны, и сейчас они, никто иного ничего не придумает. Это участие в выборах, даже в таких, которые есть в России, региональных, местных, федеральных. Это судебные иски, оспаривания, значит, и вот все шаги, связанные с использованием даже той судебной системы, которая есть у нас. Это митинги, это массовые акции, давление общественное, давление улицы на власть. Не, ну, есть еще, наверное, какие-то нюансы, но все вообще это три механизма, которые нужно использовать. Еще раз говорю, исходя из того, из принципа, вода камень точит. Вот просто все равно, ничего другого не дано. Можно, конечно, сидеть и ждать, пока цены на нефть упадут, а можно и не ждать. Я предложил бы не ждать. Они, если упадут, это не очень от нас зависит, упадут ли они или нет, да? А вот это зависит от нас. Ну, по крайней мере, чтобы потом было не стыдно смотреть в глаза тем, кто придет за нами.
Валерий Федорович из Волгоградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот все, что у нас в России уже творится многие вот годы, легко объяснить, если принять за гипотезу, за истину, вот такую гипотезу, что Путин целенаправленно, планомерно уничтожает экономику России и параллельно с этим повергает души людей. Это его цель. Я не знаю, это какая-то месть, что ли, за что-то. Но, короче, эти корни надо искать, и в его скрытой биографией глубокой причину его ненависти к России. Вот такое мое слово.
Да, интересная концепция такая, да, на самом деле. Спасибо, Валерий Федорович. Владимир Сергеевич из города Владимир, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виктор, приветствую ваших гостей. Знаете, очень кратенько, времени мало осталось. Я полностью разделяю те опасения, которые высказал один из участников передачи, говоря о надвигающейся кровавой катастрофе, так сказать, в России, о развале государства, о гражданской войне, то есть вот что сейчас происходит в Сирии. Вот для того, чтобы избежать этой перспективы, да, очень опасной, неприятной, я предлагаю оппозиции нашей предприятия в двух направлениях. Во-первых, так сказать, потребовать изменения устава ООН и лишения государств, обладающих правом вето, лишить их права вето, и тогда Сирия будет решена ситуация. И второе, когда, наконец, Россия приблизится к такой ситуации, то можно говорить о том, чтобы голубые по решению Совбеза или, так сказать, другого органа, были уже беспрепятственно, так сказать, направлены на Россию, чтобы и Россия, и Китай не могли наложить вето. Это было предложение мне. Спасибо.
Спасибо, спасибо, Владимир Сергеевич. Максим.
Ну, это да, какие-то предложения, конечно, очень, скажем так, как сформулировать. Ну, понятно, что кто-то их может назвать антипатриотическими там, и так далее, но они, конечно, очень радикальные, значит, я не очень расслышал там все детали, значит, но я по существу скажу, никто нам не поможет из-за рубежа, только сами сможем, если только если сами. Вот я в этом убежден абсолютно. Можно сколько угодно апеллировать, там, надавить.
На Россию. Кстати говоря, простите, Максим, Илья Яшин как раз в своей программе и пишет, ни в коем случае не обращаться за помощью к Западу. То есть, никаких,
вот видите,
не
надо, я как раз на это не обратил внимания, но здесь я тоже с ним соглашусь, не надо. То есть там все видят, все знают, все понимают, когда надо, они могут делать заявление, это их право. Наша задача не обращаться туда. Это слабая позиция. Ну, и по существу она не очень правильная, с моей точки зрения. Значит, если спрашивают, можно рассказывать и говорить свою точку зрения. Я вообще никогда не скрываю, когда меня спрашивают, то есть представители там, иностранных государств, там, послы, консулы. Там, я говорю, там, вот, что я думаю по поводу ситуации в России. Да, значит, но решать эту задачу я собираюсь сам, без всякой их помощи, здесь, вместе со своими согражданами, со своими земляками.
Спасибо большое, Максим. На этом наша передача как раз подходит к концу. Я напомню, говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». И сегодня у нас в гостях были депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга с фракции «Яблоко» Максим Резник и редактор отдела журнала «The Chief», шеф Дмитрий Мотыч. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим радиослушателям, в 14 часов сразу после новостей на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Виктор Цой к 50-летию. Ответ Александра Танкова Гюнтеру Грассу. Маленькие трагедии театра «Сатирикон». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Майкл Макфол о перезагрузке в Магнитском и Твиттере. Посол США в России ответил на вопросы Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Историк разведки Борис Володарский о приговоре полковнику Михайлову.
Право автора.
Подпишет ли президент скандальный закон о митингах?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.